Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, я журналист.
Добрый день, а меня зовут Олег Гант, я журналист и редактор.
И через несколько минут будем слушать текст под названием «Дух прабабки и токсичный скотомогильник». Название клевое, по-моему. А текст вышел в издании «Новая вкладка». Автор Олеся Остапчук, известная журналистка, известная своей склонностью ко всяким необычным, иногда абсурдным сюжетам. Вот она изучила мир одной из самых популярных передач с российского телевидения «Битва экстрасенсов», поговорив на Кубани с жителями так называемого «Дома с полтергейстом», которые участвовали в одном из выпусков передач. А вы, Олег, смотрели хоть один выпуск «Битвы экстрасенсов»?
Нет, бог миловал, но я с интересом прочел этот материал, и у меня есть вопросы к автору.
Ну, это понятно. А вообще у вас есть какая-нибудь трэш-телепередача российская, любимая? Смотрите, смотрели что-нибудь?
Нет, ты знаешь, я на самом деле давно не смотрю ни российского телевидения, никакого другого, и полностью переключился в основном на YouTube, и его достаточно, мне вполне хватает.
Да сейчас понятно, я про прошлую жизнь говорю. Вот я, например, смотрел в свое время передачу «За стеклом» и «Фабрику звезд» смотрел.
Ну, ты знаешь, когда я был юн, я тоже смотрел «За стеклом», и помню прекрасно эти программы, но, наверное, к счастью, я уже лет 20 не смотрю эфирное телевидение, поэтому немножко отстал.
Ну ладно, я думаю, что Олеся, кстати, смотрит, и раз мы оба «Битвы экстрасенсов» не смотрели, как наверняка и многие наши слушатели, то я думаю, самое время включить текст и узнать всем нам побольше об этой прекрасной передаче.
Да, давайте послушаем текст и узнаем о колдунах, вурдулаках, вампирах и просто призраках, простых и понятных.
Еще год назад, предложив 40-летней матери 6 детей Марии Выбловой поехать в ее родовое гнездо, в станицу Михайловскую на Кубани, она бы отказалась. Теплые юношеские воспоминания о том, как она бегала по соседскому двору, пряталась от бабушки возле местной речки, чтобы покурить, и нянчила там своих детей, сменились страхом перед собственным домом. Чего именно Мария боялась, она не знала, но была уверена, ее семью кто-то оттуда гонит. «Последнюю ночь в доме было так страшно, что мы не выдержали и побежали до кумы Оли ночевать», — вспоминает Мария. «Прибежали к ней вот с такими глазами. Думаю, покойная бабушка, но не может бабушка так пугать. Она меня очень сильно любила». Мария считает, что поняла, в чем дело, только когда к ней приехала «Битва сильнейших». Что это за шоу? «Битва сильнейших» — подраздел программы «Битва экстрасенсов». Последняя запустилась на российском телевидении в 2007 году. Тогда в кабинете телередакторов канала ТНТ появился диск на английском с русскими субтитрами. Начальство просило сделать что-то похожее на британскую телепередачу «Britain's Psychic Challenge». У английской версии вышло всего 2 серии, и зрительский интерес пропал. А вот российская зажила собственной жизнью. Например, в ней проводятся кастинги, испытания экстрасенсов, после чего остаются от 8 до 13 участников. То, насколько успешно пройдено испытание, в конце каждого выпуска оценивало жюри и выносило вердикт, кто из участников должен покинуть проект. Самый сильный экстрасенс становился победителем шоу. Потом победители и финалисты разных сезонов встречались в «Битве сильнейших». С годами у «Битвы экстрасенсов» появились спин-оффы, ответвления. По данным исследовательской компании «Медиаскоп», один из таких спин-оффов «Битвы сильнейших» стал самым рейтинговым шоу на федеральном телевидении и за первую, и за вторую неделю сентября 2025 года. В 2024 году у него появилось свое ответвление «Экстрасенсы реванш», в котором участники прошлых сезонов соревнуются вновь за то, чтобы попасть в «Битву сильнейших» и доказать свое превосходство. Выпуск «Битвы сильнейших» длится 2 часа. В нем 3 из 9 победителей и финалистов прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов» отправляются к россиянам, которые обратились в шоу за помощью. Остальное время отводится на типичные для ток-шоу споры и выяснение отношений между экстрасенсами в готическом зале и на голосование, которое определит место экстрасенса в рейтинговом списке. «Все истории и герои в «Битве экстрасенсов» настоящие», объясняет новой вкладке продюсер программы Ирина Пирогова. Люди пишут много писем, заявок на сайт. Из них редакторской командой выбираются самые нуждающиеся. Нам всегда интересны темы с личными человеческими судьбами, проклятые деревни и дороги смерти. Истории, где группы друзей гибли один за другим. Истории про черных вдов и венцы безбрачия. Истории, где можно помочь людям. Много тем с полтергейстами, потому что каждый второй думает, что у него дома есть какая-то нечисть. Задача редакторов как раз понять, реально ли людям нужна помощь, или они выдумывают что-то, потому что просто хотят засветиться на ТВ и увидеть экстрасенсов. Героиней 14-го выпуска 2-го сезона «Битвы сильнейших» и стала Мария Выблова. К тому моменту уже 5 лет ей не давал покоя дом с полтергейстом. Полтергейстом называют нечто паранормальное, что может двигать предметы и издавать мистические звуки, как правило, стуки или шаги. Все это и одолевало семейство Выбловых в их родовом доме в станице Михайловской. Стуки-хрюки. Если смотреть на станицу Михайловскую на спутниковых снимках, в глаза сразу бросается огромное количество теплиц. Они здесь почти в каждом дворе, а за тепличными овощами в станицу все время приезжают фуры. У Выбловых большой участок. Есть земля, которую можно сдавать под огороды. Расположение выгодное. Прямо с участка есть выход к горной речке. Вода не питьевая, но хорошо подходит для полива. Берег никак не оборудован, но местные здесь купаются. Мистика встречает нас с самого приезда в станицу. У нас тут пацанята чуть не погибли. Я там как раз сидел, отдыхал в тенечке, их вода могла унести. Это правильно, вода уносит людей. Нечистая сила забирает людей. Правильно, правильно. Я сам тонул, знаю, что такое водяной. Выпьют, купаются, у нас тут каждый год кто-то гибнет. Говорит самый древний житель этой улицы, улыбчивый 73-летний дядя Саша, сосед Марии. С Выбловой они не родственники, но живут в соседних домах. Оба строил ее дядя Игорь. После его смерти в 1988 году один из домов и купил сосед. На его участке на солнышке греются кошки. Чтобы понять, что дом Выбловой заброшен, не нужно быть экстрасенсами. К нему нам приходится продираться через заросли. Урожай яблок не собран, и они в обилии лежат под ногами. Рядом шебуршат ежики. Где-то в траве могут быть и гадюки. По участку теперь можно водить экскурсии. Мария так рассказывает. Вот здесь вампира Артема Краснова потянуло на чердак, и он полез на дерево. Вот здесь они стояли вместе с медиумом Олегом Шепсом. А здесь колдовка Ангелина Изосимова копала яму, пытаясь найти предметы, на которые наложили порчу. У Марии краснокирпичный одноэтажный дом с белой мазанкой, с саманной пристройкой, какие часто встречаются в южных областях. Уютный и старомодный, как советские дачи. Наличники выложены кирпичом. Под крышей и оконными рамами, теми же кирпичами, окрашенными в белый и голубой, выложен узор. Здесь Мария провела все детство. На детских фотографиях она заметно выделяется среди родственников. Единственная темнокожая девочка в семье. В 1980-х ее мать забеременела от парня из Конго, с которым они вместе учились в Армавире. После учебы мужчина уехал. А мать Марии, как сама Выблова рассказывала в «Битве сильнейших», видимо, испугавшись того, как в станице отреагируют на ребенка от иностранца, оставила дочку в доме малютки. В родовом гнезде Мария оказалась в 3-4 месяца. Ее забрала бабушка, которой она приходилась внучатой племянницей. Ничего мистического ни в детстве, ни в юности Мария здесь не замечала. Повзрослев, она переехала к маме в Майкоп, столицу Адыгеи, соседнего с Кубанью региона. Но продолжала навещать в этом доме бабушку с дедушкой и жила у них по несколько месяцев в году. И тоже ничего паранормального. Трое детей у меня выросли в том доме. Я могла даже ночью пойти на речку. От бабушки убегала туда, чтобы покурить. Ничего мы не боялись, вспоминает Мария. Хозяева дома умерли больше 10 лет назад. Дед в 2005 году, а бабушка в 2014. После их смерти в доме часто жила мать Марии, 58-летняя Елена Выблова. Никаких ни стуков, ни хрюков не было. К 2020 году Мария уже успела стать многодетной матерью, повстречала нового мужчину и во время пандемии решила вернуться в дом. Но в родовом гнезде почувствовала себя жутко. «Очень странно и обидно, что раньше этот дом меня очень сильно любил, а теперь я подхожу, и он меня отталкивает», – плача жалуется Мария Выблова в «Битве сильнейших». Из-за страхов перед родовым гнездом семье Выбловой, супругам и шестерым детям, часть которых подростки, приходится ютиться в двух комнатах в семейном общежитии в Майкопе. На 8 человек у них всего 24 квадратных метра, а кухню, санузел и другую общую площадь семья вынуждена делить с соседями. Поэтому несколько раз Выблова пыталась переехать с семьей в Михайловскую. Но каждый раз их оттуда что-то гнало. Надо искать причину. В свой первый приезд после долгого отсутствия во время пандемии в 2020-м Выблова ничего не опасалась. В апреле они заселились, а летом начались стуки-муки. Около 5 утра кто-то стучит по батарее, как будто монеткой, такой тонкий-тонкий звук. «Как будто вот будет нас», — вспоминает Мария. Первым этот звук услышал ее муж Вячеслав, который в паранормальные явления не верил вообще. На следующую ночь странные звуки повторились. От страха Мария выскочила на улицу и села под навес. В этот момент она услышала за спиной шаги. «Я сначала подумала, что это сын Родион, ему было годика 3. Я захожу в комнату, а в ней свет выключен, хотя я его точно включенным оставила». Родион при этом спал. Мария рассказывает это мне встревоженным голосом, но без страха. Выблова почему-то думала, что так о себе дает знать покойная бабушка. Но Вячеслав сомневался. Сколько лет прошло, ей бы уже успокоиться. Через неделю старший сын Максим, тогда 15-летний, рассказал Марии, что бабушка ему снилась. Якобы она позвала его на кухню, сказала, что ее не стоит бояться, и она никому не причинит зла. Семья подуспокоилась. Но через неделю уже другой сын Выбловой, 10-летний Руслан, стал видеть призраков. Встал ночью попить воды и заметил в окне белый силуэт женщины. Напугался так, что за водой не пошел. Тень в углу как-то увидел и Вячеслав, считавший себя скептиком. Последней каплей, как говорит мне по дороге в Михайловскую Мария, для нее стал тот момент, когда Максим с тарелкой пельменей в руках в ужасе выбежал из дома средь бела дня. «Сидел, кушал пельмени вот, и на меня как будто сидели, смотрели, какой-то силуэт, пристальным взглядом», подтверждает в разговоре со мной Максим. Он говорит: «Мама, там кто-то в доме голодный, кушать хочет». «Я вообще в шоке была, ну и думаю, все, с меня достаточно уже», комментирует Мария. После этого семья собрала вещи и вернулась обратно в общежитие. Спустя 2 года, в 2022-м, когда страхи подзабылись, Выбловы вновь попробовали перебраться в фамильный дом. Но шаги и стуки появились снова, и в этот приезд странно вести себя стал уже отец семейства. Однажды Вячеслав, не говоря ни слова, вышел из дома и полез на крышу. С чердака его не могли дозваться несколько часов. На вопрос, что же он там делал, Вячеслав в «Битве сильнейших» отвечает: «Не знаю, что-то мне так вот захотелось». Он не помнит ни как залез, ни что там происходило. «Меня просто сковало элементарно, я просто не мог двигаться», — продолжал он. Снимали с крыши Вячеслава несколько человек. Выбловы пытались продать дом, но по станице о нем ходили дурные слухи, и покупателей не нашлось. На вопрос, почему крещенная Мария Выблова не вызвала батюшку вместо экстрасенсов, она отвечает: «Ну, походит батюшка с ладаном. А суть-то мне никто не скажет. А в чем причина-то? Надо же искать причину». Все взаправду. Зимним вечером 2025 года, сидя на кухне майкопского общежития, Мария в очередной раз жаловалась своей соседке Светлане на тесноту и страх уезжать в кубанский дом. «Мы много лет с ней знакомы, и все эти годы она мне постоянно рассказывала, что творится в доме. Шаги, стуки, дети боятся. И я столько раз ей предлагал написать «В битву экстрасенсов», — рассказывает Светлана. «Конечно, я верю в них. Если бы не верила, я бы не предлагала». Выблова писать в программу отказывалась, потому что не верила, что экстрасенсы настоящие. «А вдруг это актеры, постановы? Ну а помощь-то реально нужна?» – рассуждала она. Письмо в редакцию написала ее подруга. «А потом, через что я прошла, девочки, я вообще в шоке была», – теперь говорит нам Мария. Заявку рассмотрели за несколько дней. Редактор по скайпу познакомилась со всеми членами семьи, выслушала их историю. Месяц дело рассматривал шеф-редактор. 26 марта в Майкоп приехала первая съемочная группа. Мы сняли маленький сюжет, чуть-чуть меня с семьей. Заполнили, конечно, документов очень много, например, о неразглашении. В дом поехали, тоже отсняли. И 5 апреля состоялись уже съемки с экстрасенсами, говорит Выблова. За нарушение договора о неразглашении героев штрафуют на 300 тысяч рублей. Поэтому участники битвы редко что-то рассказывают до завершения съемок. Серия с участием Выбловых вышла 19 апреля 2025 года. Битву снимают долго. Некоторые экстрасенсы проходят испытания ночью, а консилиум, голосование семьи за самого сильного, часто остается на утро, то есть герои проводят на площадке целые сутки. Съемочные дни Выбловой оплатили. Про то, что битва сильнейших платит участникам, говорил и герой другого эпизода – Денис Табыры. При этом опрошенные новой вкладкой второстепенные участники серии про проклятую деревню Фроловку в Челябинской области утверждали, что снимались бесплатно, и даже не знали, что кому-то за это платят. Мария и Светлана до последнего переживали, что их попросят подыграть экстрасенсам, и окажется, что все шоу-постановка. Когда операторы расставляли свою аппаратуру и вешали на них петлички, Светлана все же решилась спросить, мол, скажите, это правда или неправда? Их успокоили, сказали, что все взаправду. Призрачный дядя. Переживания Выбловой я способна разделить. В 17 лет я снимала в Москве квартиру, в которой мы постоянно ссорились с соседками, видели кошмары, в комнатах падали предметы и даже сама по себе рухнула раковина. Прошло 10 лет, и я успела стать скептиком. Но когда я приехала в Майкоп, и у меня в номере в душе сама собой внезапно упала лейка со шлангом, я вновь ощутила тот страх. Психолог и религиовед Мария Кокова в разговоре с новой вкладкой объясняет, что это лишь работа мозга и психики, которая позволяет нам выжить. В нейропсихологии это называется парейдолия – склонность воспринимать осмысленные образы или звуки там, где их нет. Когда нам кажется, что какое-то облако похоже на пуделя – это парейдолия. Но если человек тревожится, то приятные образы сменяются на угрожающие. Это биологически обоснованный механизм защиты. Уж лучше мы додумаем, что в кустах прячется хищник и убежим, чем опрометчиво спишем на ветер и будем съедены, говорит Кокова. Несколько людей могут видеть, слышать и чувствовать одно и то же, потому что так работает эмоциональное заражение, за которое отвечают зеркальные нейроны. Обычно это помогает общаться с другими людьми и адаптироваться в обществе. Но также может дать и такой эффект, когда вся семья, заразившись видениями другого, начинает ощущать, к примеру, полтергейст. Истории о паранормальных явлениях – это чаще всего истории о нас самих, о том, что нас пугает, и как мы пытаемся это понять и объяснить, заключает Коков. Тем не менее, сосед Марии, дядя Саша, уверен, он видел именно призрака. Сейчас все спокойно стало. А раньше бывало, дверь сама откроется, стуки какие-то. Мария приезжала уже после экстрасенсов, я и жалился. Говорю, вот приходил покойный дядя твой в последний раз. Ночь, луна, я лежу, он открыл дверь, я говорю, заходи. Заходит тень такая большая, высокий, и он прошелся, что-то сказал мне невнятное. Вот это я не понял, не буду брехать. И вышел. Я не побоялся, пошел следом за ним. Он обошел дом, немножко вот здесь постоял и пошел, рассказывает мужчина. А вы уверены, что это был не живой человек, интересуюсь я? Нет, как же он бы тогда перелазил через забор? У меня забор там шаткий нахрен. Поняла? Если бы человек был реальный, забор бы упал. Приезду экстрасенсов он рад, говорит, помогли крепко. Столько медийного внимания к дяде Саше никогда не было. По следам битвы сильнейших приезжают и журналисты, и ведьмы, и потенциальные покупатели недвижимости. Недавно приезжали из Сибири узнавать за этот дом, хотели купить. Они у меня ночевали. Поняла? А я говорю, куда? Посмеивается он. В день съемок в сарае дяди Саши пытались прятаться девочки-фанатки, хотели посмотреть на экстрасенсов. Он был не против, но съемочная группа их в итоге разогнала. «Тут люди с ночи стояли, чтобы посмотреть», — говорит Мария. «Скажу вам не только как редактор, но и как психолог по образованию. Психика человека устроена так, что ему всегда хочется видеть тех, кому хуже, чем ему самому, объясняет новой вкладке «Популярность программы» продюсер «Битвы» Ирина Пирогова. Люди любят смотреть такие проекты, как «Пусть говорят», «Мужское, женское» и «Битва экстрасенсов», потому что там они могут узнавать человеческие истории со стороны, готовя дома ужин на кухне и видя, что у кого-то жизнь хуже. Это мотивирует людей понять, что у них не так и плохо все. Наше шоу не про призрака в доме и деревне. Мы показываем людям, что не всегда во всем виновата мистика. Иногда это банально пьющие люди, а не проклятие висельников. Фанаты у шоу разные. От деревенских жителей до современных школьников, создающих эдиты, не всегда ироничные. Перед съемками обычно собирается большая массовка. Многие стоят с плакатами в поддержку любимого экстрасенса, кричат ему вслед, что любят и хотят быть с ним вместе. Кусочек славы отхватывают и участники шоу. Первое время нашего Максима не оставляли девочки в покое. Кто-то хотел познакомиться, кто-то чуть ли не встречаться. У Максима ТикТок взорвался. То у него по 8 лайков было, а после битвы по 3000. Меня в Майкопе на улицах узнавали, порой подходили, и у всех одинаковые вопросы. А вам заплатили? А экстрасенсы настоящие? Хуёвая колдовка. Когда-то у самой Марии были такие же вопросы и запал проверить эзотериков. В то утро, когда они поехали сниматься в битве, Выблова старалась сохранять скептицизм. На нас не отключались микрофоны. Ну, я сразу своим всем сказала, ничего лишнего не говорим. Разговаривали мы всю дорогу только о мелочах, какие планы на завтра, послезавтра. Не выдавали никаких секретов. Редактор до съемок просила у нее номера телефонов соседей, и Мария с нею даже вместе прошлись по ближайшим домам. Они, создатели шоу, потом звонили из Москвы, брали у соседей разрешение на съемку. Но ни один сосед не сказал, что они что-то выпытывали, выспрашивали, даже молчали, что за съемка будет. В родовое гнездо Выбловой привезли трех экстрасенсов. Вампира Артема Краснова, медиума Олега Шепса и Ангелину Изосимову, называющую себя родовой ведьмой-природницей. Их мнения разошлись. Краснов сказал, что в доме шумели неупокоенные души из местной речки. Еще в советские годы, о чем знали местные, на участке Выбловых уронили покойника. Когда тело усопшего прикасается к земле, объяснял вампир, его обладатель начинает считать эту землю своей. Поэтому до кладбища оно всегда стоит на чем-то, не соприкасаясь с землей. То, что когда-то на участок Выбловых уронили покойника перед похоронами, привело к тому, что усопший захватил себе участок, притянул другие души и сделал дом пространством мертвых. Почему при этом незримая активность стала беспокоить домочадцев только в последние годы, Краснов не сказал. Он был уверен, беспокойные души тут были давно, просто бабушка с дедушкой об этом не рассказывали. В шоу Выблова предполагала, что ее бабушка, главный бухгалтер, действительно могла молчать о таком в советские годы, потому что иначе ее могли бы счесть сумасшедшей. Шепс не увидел в доме потусторонних сил, но зато рассказал героям шоу про их проблемы. «Мы всегда предупреждаем героев, что экстрасенсы могут в так называемом своем потоке говорить иногда то, что не нравится героям, то, что герои не хотели говорить. Однако у экстрасенсов есть своя этика, и по их просьбе сами ритуалы мы не показываем. И если герои просят не публичить личный разговор, то оставляем это за кадром», поясняет редактор Пирогова. «Он, Шепс, ко мне подошел, говорит, бухать надо меньше. А я вчера только из запоя вышел», говорил в шоу Вячеслав. Соседке Ольге медиум Шепс и вовсе сказал нечто такое, что она попросила полностью вырезать из программы. Настолько чувствительной была та информация. «Это страшная вещь», комментировала она. «Это то, что даже и я в себе похоронила. Об этом, ну, никто не мог знать». Елену Выблову экстрасенс ввел в состояние, похожее на гипноз, в котором она рыдала, как когда-то на похоронах своего брата. А с Марией поговорил от лица отца из Конго, попросил прощения за то, что пропал и не мог ее защитить. Она никогда не видела своего отца, и связи между ними не было. Мария говорит, что Шепс провел разговор, которого ей не хватало всю жизнь. Проверить достоверность озвученной им информации при этом невозможно. Рекомендации, которые Шепс давал семье, мог бы дать любой здравомыслящий человек, взглянувший на семейство со стороны. Старшему сыну от лица его покойного африканского дедушки сказал, что тому надо завязывать с чем-то, о чем он сам знает. А среднему, что тому нужно продолжать заниматься спортом. Рассказ экстрасенса явно произвел на подростка большее впечатление, чем слова родственников. А когда бабушка говорит, ты не слушаешь, позже упрекала внука Елена. В доме просто нужно сделать ремонт и жить, заключил Шепс. Любимицей семьи, которая свела все в единую логичную историю, стала Ангелина Изосимова. Сначала она напала не на тот след и подумала, что дом прокляли, и стала искать подклад. Но потом в шоу прабабушка Марии Выблова из того света сказала ей, что Изосимова хуевая колдовка. После этого объяснила, что ее предки очень любили этот дом, это их родовое гнездо, и теперь им горько наблюдать, как его забросили и разворовывают. Как говорит Выблова, в период ее отсутствия соседи действительно годами жаловались ей, что из дома все тащат. В воровстве в семье винят куму Ольгу, чьему сыну принадлежит маленькая доля в доме. Ольга живет по соседству, но, очевидно, за домом особо не следит. Она в этом доме друзей селила, квартирантов неизвестно каких, пили, гуляли, пока мы в Майкопе. Когда мне соседи начали звонить, что Оля оттуда все тянет, я вернулась, но потом снова пришлось уехать в Майкоп. А когда мы стали снова ездить сюда, началась вся эта мистика, вспоминает Мария. Изосимова и подвела семью к столь болезненной для них теме воровства и домашних расприй. «Когда снимали, Ангелина подошла к моему мужу и говорит, воровал? А он в юности у соседки сгущенку украл. Мелкие были. Ну, такое время тогда было. Жили в глухой деревне в Сибири, рассказывает Выблова. Сын Выбловых Максим признался Изосимовой, что тырил металлолом. Мать Выбловой Елена говорила, что в молодости бывало. Время такое, семью надо было кормить. А потом Изосимова наконец перешла и к Ольге. Та призналась, что выносила из дома кровать, но остальное, воровство газовой печки и других вещей, отрицала. Ангелина в ответ передала, что бабушка-покойница ею недовольна. В финале колдовка заключила: бояться стуков не надо, это не полтергейст, а ваши же родные, которые хотели достучаться до семьи и сказать, что так жить нельзя, и нужно избавляться от вредных привычек и разрешать домашние конфликты. Что сказала обвиненная в воровстве Ольга? Уже после публикации этого материала с новой вкладкой связалась Ольга Перепелица, с которой ранее у нас не получалось выйти на связь. По ее словам, и она, и их с Марией старшая двоюродная сестра Татьяна очень недовольны тем, что семейные распри дошли аж до битвы экстрасенсов. По документам, долями в доме владеют три человека. Мать Выбловой, сын Перепелицы и еще одна их родственница, Татьяна Северинова. Расстроился и 86-летний отец Ольги. Он утверждает, что это он, а не Игорь Выблов, строил этот дом для своей сестры, бабушки Марии, которая в нем жила. Ольга говорит, что никто из родных с долями в доме не собирался в нем жить. Хотели продать, и чтобы каждый себе что-то приобрел с этого. До приезда битвы экстрасенсов Марии жить в доме никто не запрещал. Но после того, как сделали шоу, в котором опорочили семью, а саму Ольгу выставили воровкой, доверие к Выбловой у родственников пропало. «Пусть выкупает у нас доли и живет, мы не против. Каждому хотя бы по 500 тысяч рублей заплатит. А пока она не заплатит, мы с Татьяной уверены, ей здесь делать нечего, потому что будет афера, и она обманет, и нам ничего не останется», — поясняет Перепелица. Каждый боится, что она просто заселится, будет что-то там пытаться делать, а потом скажет: «А все, это все мое». Ольга, которая в программе была шокирована тем, что ей рассказал Шепс, и говорила, что об этом ну, никто не мог знать, сейчас уверена, что практически вся озвученная в передаче информация – это то, что они сами и рассказали заранее редакторам. Что ей нашептал на ухо Шепс, она даже не услышала. «Ну, у меня на одной из работ большие шумы, я работаю на сахарном комбинате, поэтому ухо не очень хорошо слышит. Он даже что сказал, я не поняла, но подумала о своем, потому что такая была атмосфера на съемках. В итоге никаких секретов-то там и нет», – объясняет она. То, что в шоу ее обвинят в воровстве, Ольга не ожидала. «Ну, я вам, знаете, скажу, шока никакого не было, потому что там и вообще брать-то было нечего. Представьте себе дом, в котором жили пожилые люди. К тому же я не очень понимаю, как можно что-то украсть из дома, в котором у тебя доля. Пока сын не вступил в совершеннолетие по документам, дом был оформлен на меня», – рассуждает Перепелица. «Когда после выхода программы я увидела, в какой роли меня представили, меня так это ранило. Я говорю: зачем вы так? Что я сделала вам плохого?» Примирительный финал, в котором кажется, что теперь герои договорятся о том, как быть с домом и жить дружно, по ее словам, существует только в битве экстрасенсов. «Я вообще теперь думаю, что Мария не столько боялась эзотерики, сколько преследовала свои интересы. Потому что после съемки ко мне подошел редактор и спросил: а вы не хотите подарить Марии дом? Я ответила, что нет. А почему я должна дарить? У меня тоже сын растет, он когда-то женится», – негодует Ольга. «Конечно, много смешанных чувств, и не хочется продавать родовое гнездо. И нет веры, что мы договоримся как-то иначе. С продажей всем будет проще. Потому что иначе у нас, как в басне Крылова, лебедь, рак и щука. И финал, как в стихах Блока. Все будет так, исхода нет. Идущие к черту. После дома с полтергейстом мы с Марией заезжаем на кладбище, где похоронены ее родные. Выблову особенно впечатлила работа колдовки Ангелины Изосимовой с кладбищем, на которое та якобы смогла мысленно перенестись прямо из их дома. В битве сильнейших колдовка дистанционно смогла описать расположение могил близких Марии, лежащих под разными фамилиями. Теперь та хочет показать мне, как они расположены, и доказать, что угадать такое было бы крайне сложно. Мы подходим к могилам, и я признаю, со стороны не очевидно, что здесь захоронены ее родственники. У части из них другие фамилии. Но если иметь доступ, например, к базам МВД или книге кладбищенского смотрителя, то узнать их расположение возможно. Был ли такой доступ у битвы сильнейших, мне неизвестно. «Знаете, в них есть сила», — добавляет Мария. «Но я заметила, конечно, где-то, может быть, у детей спрашивали редакторы. Где-то, может быть, мы проболтались на самом деле, а сами не заметили, потому что участники шоу тоже психологи хорошие. Когда мы пробирались через заросли к дому, Мария поранилась. Из ранки пошла кровь. Женщина задумалась, не опасно ли капнуть кровью на кладбищенскую землю. Приеду сейчас, буду писать редактору, наверное. Пусть свяжет меня с Ангелиной Изосимовой. Спрошу у нее насчет крови на кладбище», – заключила она. Участники других выпусков тоже говорили новой вкладке, что поддерживают связь с экстрасенсами. В редакции за вопросы к ним деньги не берут. Ведущий программы Марат Башаров рассказывал, что к нему по 10 раз на дню обращаются незнакомые люди с одним и тем же вопросом. Правда ли то, что показывают в битве экстрасенсов? Он неизменно отвечает: правда. Тем не менее, именно к тому, как проходят испытания экстрасенсы, и предъявляют главные претензии критики шоу. «Идущие к черту» – самое известное разоблачение, снятое о битве экстрасенсов. Журналист Борис Соболев снял его в 2019 году для телеканала «Россия-1». В нем утверждается, что продюсеры и редакторы давали экстрасенсам подсказки, которые позволяли им так точно рассказывать истории героев. Ставку делали на самых телегеничных участников, которые дадут шоу хорошие рейтинги. Проведя собственное расследование, поговорив с экстрасенсами и бывшими сотрудниками шоу, Соболев утверждал, что редакторская группа после заявки выезжает на место происшествия, проводит разведку, опрашивает соседей, друзей детства, родственников, покупает медицинские карты, уговаривает полицейских показать материалы уголовного дела, мониторит соцсети. После этого составляется досье, которое заучивает популярный в шоу экстрасенс. Затем он приходит в семью и шокирует людей в отчаянной ситуации своими подробностями. Бывший редактор «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов и вовсе рассказывал, что не только подсказывал, но и придумывал экстрасенсам красивые биографии и фишки за конкретные суммы. По словам Лоскутова, при подготовке испытания по разбившемуся в Шереметьеве самолету он заранее завел новый ящик электронной почты, на который отправил всю информацию об авиакатастрофе для ясновидящей Натальи Воротниковой. Редакторы, которые сливали информацию, по его словам, ставили условия. Использовать ее можно дозированно. Нужно отыгрывать интригу. В какой-то момент продюсеры уличили Лоскутова в том, что он сливал информацию экстрасенсам, и его отстранили от съемок. Сумма за подсказку не обговаривалась, это была некая благодарность. Новой вкладке Соболев сказал, что нового материала по нынешним сезонам «Битвы» у него нет. Эта тема попросту надоела. И добавил, что с тех пор ничего не изменилось. Ровным счетом ничего. Продюсер «Битвы» Ирина Пирогова говорит, что это односторонняя работа и заказуха чистой воды. Впрочем, не только журналисты разоблачали телепередачу. Победительница «Битвы экстрасенсов» 2015 года Джулия Ванг, называвшая себя духом хаоса и утверждавшая, что с детства имеет экстрасенсорные способности, эффектно отработала шоу. А спустя 4 года резко сменила имидж и заявила, что никогда не была настоящим эзотериком. Жуликами экстрасенсов «Битвы» называл и ее бывший ведущий Михаил Пореченков. «Я с ними долго работал. Колды-балды, как в детстве говорили. Все вранье», — уверял он. «Да, полностью». Фокус на скотомогильник. В 2016 году социальный антрополог Сергей Мохов подчеркивал, что в «Битве экстрасенсов» показывают узнаваемые, часто табуированные сюжеты. Например, истории тяжело больных родственников, непережитое чувство вины перед умершими родителями. Зритель смотрит на происходящее, как на плач-причитание, и не концентрируется на логических связях и сюжетных несостыковках. Телепередача становится своеобразным ритуалом скорби. Благодаря этому у зрителя устанавливается сильная эмоциональная связь с контентом, и он доверяет происходящему на экране. Экстрасенс выступает как проводник в мир мертвых, жрец, который расколдовывает для нас смерть, объясняя, что все причины лежат в нас самих и наших страхах. Несмотря на наличие скептиков, роль которых заключается в критике происходящего и в том, чтобы постоянно подвергать сомнению излагаемые экстрасенсами, сюжеты реалити-шоу вызывают полное доверие к тому, что происходит на экране, писал Мохов. Это достигается с помощью сочетания нескольких элементов. Музыкальное сопровождение, акцент на том, что сюжеты взяты из реальной жизни, высокий эмоциональный накал, категоричность высказываемых персонажами суждений, которая не оставляет места для вариантов и фантазий. В разговоре с новой вкладкой зрители, которые больше 10 лет следят за этим шоу, отмечали, что во многом и начали смотреть «Битву» ради человеческих историй. «Раньше я часто говорила, что смотрю программу, потому что там больше репрезентации и внимания к проблемам людей, чем в других федеральных ток-шоу. Например, мужик повесился, его загнали в депрессию, ему было плохо, никто на это не обращал внимания. Давайте обращать внимание на мужскую депрессию, женскую депрессию, подставь что угодно», говорит зрительница Александра Залеткина. У них были истории про ЛГБТ, про анорексию. Привлекает зрителей и то, что tone of voice у «Битвы» более человечный, эмпатичный, чем, например, в «Пусть говорят». То, что шоу становится более развлекательным, чем социальным, некоторых расстраивает. Года 3-4 назад, как мне кажется, истории героев были более сложные и неоднозначные. Я помню какой-то древний выпуск, где была девочка из Дагестана, и экстрасенсы выяснили, что вообще-то она была лесбиянкой, и ее из-за этого гнобили и потом убили. И они, экстрасенсы, потом просто открыто сказали маме, мол, а чего вы ее не поддерживали? А сейчас очень сильно видно, что все изменилось. Повестка изменилась, и она влияет на передачу, говорит зрительница «Битвы» Мария Седик. Александра Залеткина отмечает, что в старых сезонах зрителей чаще подводили к более рациональным гуманистическим выводам, а в последние годы наблюдается больший уход в мистику. Например, в серии про проклятый подъезд в татарстанском городе Нижнекамске, в квартирах которого часто происходит домашнее насилие, экстрасенсы увидели проблему не в том, что люди пьют и бьют своих партнеров, а в том, что на месте этой многоэтажки раньше был скотомогильник. И вместо того, чтобы, как это было раньше, когда в шоу говорили «да бросайте, да вообще с такими людьми жить нельзя, и вообще вы с ума сошли», сейчас фокус на «ой, у вас скотомогильник под домом, и все проклято, и как бы сами виноваты». То есть прямо это сильно видно, говорит Залеткина. Темы войны в шоу нет. «Я присматривалась, но вообще не помню, чтобы были сюжеты про СВО», говорит Мария Седик. «Они как будто бы аккуратно обходят эту тему. Если в семье мужчины нет, и он ушел на СВО, они это прямо не скажут. Вот раньше были какие-то сюжеты, где экстрасенсы искали взрывчатку в рюкзаках, в автобусах и в каких-то предметах, но это были отсылки к другим войнам, например, к Чеченской войне. А вот последние 2-3 года нет никаких таких намеков даже. Единственным упоминанием битвы в военном контексте за эти годы были новости о том, как экстрасенсы искали темную силу в городе Лакинске Владимирской области и случайно вышли на целую аллею могил российских военных на местном кладбище. «Мы же не политическая программа», — отвечает Пирогова на вопрос, сознательно ли они избегают этой темы. Тему СВО вообще не брали. Многие пишут, мол, найдите человека, он пропал на СВО. Мы их даже не прозванивали. В основном потому, что мы не можем туда выехать. А нам надо место происшествия, захоронения и смерти для экстрасенса. Поехавшая крыша. После участия в битве семья Выбловых была мотивирована восстановить родовое гнездо. Казалось, что Мария и Ольга теперь смогут договориться и перестанут враждовать. Но когда мы приезжаем к Выбловой, становится ясно – семейного чуда не случилось. «Это тебя Ольга проклинает, что ты позвала этих экстрасенсов», – говорит Марии дядя Саша. «Пусть проклинает, ей проклятие вернется. Ангелина сказала, меня мой род любит. Все покойные меня защищают, поэтому я не боюсь от нее никакого проклятия», – отвечает Мария и тут же замечает на доме очередное повреждение. «Ой, как треснуло, этой трещины не было». Мария говорит, она бы сделала ремонт, если бы Ольга ей разрешила. Но куму не получается уговорить продать долю. «Вот дядя Саша, кто этот гараж в такое состояние привел?» С негодованием переключается на него Мария. «Твои родственнички», — отвечает ей дядя Саша. «А почему они дом забросили?» — спрашиваю я. «Пьют, потому что. Он им не нужен», — говорит он. С момента съемок битвы дом еще успел разрушиться. Фундамент осел, вовремя стяжку не сделали, и по стенам пошла трещина. Бывать в доме Выбловой уже не страшно. Она соглашается с дядей Сашей. Приезд экстрасенсов сильно помог. Больше у нее нет тревожности. Правда, вернуться в дом и заняться его ремонтом она все еще не может. Теперь по другой причине. После участия в программе один из сыновей Выбловой, над которым проводил обряд вампир Артем Краснов, стал ему подражать. «У нас Русик месяц бредил зеркалами», — вспоминает Мария. «Сидим, он спрашивает. Мама, почему на третьем этаже у них, соседей, столько много зеркал? Выучил наизусть заговор, который Артем над речкой читал. Он нас прямо в первое время пугал. Я хотела звонить редакторам, связываться с Артемом и спрашивать, что он вообще сделал с ребенком». Старший сын тоже ощущал на себе последствия участия в шоу. Ему вдруг приснился тот самый пропавший отец Марии, его дедушка. «Приснилось, что вот куда он идет, дедушка за ним глазами следит. Я говорю, оберегает, значит, тебя. Прошло 2 дня. Другой сын, Ильдар, увидел в коридоре в нашем общежитии белую тень. Потом дочь Камила заметила черную тень. С Максимом в комнате стоим, разговариваем. И он говорит, мам, меня кто-то пальцем вот так ткнул. Тут Ильдар бежит и говорит, там в зеркале черная тень прошла. Я говорю, да вы чего, с ума сошли? После битвы у всей семьи поехала просто крыша. Тени стал видеть даже сосед Выбловых по общежитию. Мы с ним поругались. Я говорю, Женя, давай не будем ругаться. Либо мирно жить, либо съезжай отсюда. И потом мы уехали в гости, он говорит. Я пошел в туалет, и черная тень стоит. Я назад развернулся. Короче, как я понял, твой отец решил, что тебя обижать нельзя», — пересказывает его слова Марии. Из общежития из-за этого они съезжать не собираются.
Ну, в общем, после прочтения и прослушивания текста смотреть «Битву экстрасенсов» мне совершенно точно не захотелось. Особенно меня убило высказывание вот этого продюсера этой передачи, Ирины Пироговой, это есть в тексте, да, про то, что шоу показывает пьющих несчастных людей, чтобы смотрящие примерно такие же, да, люди порадовались, или у кого чуть лучше порадовались, что у них все еще не так плохо. Это очень цинично, конечно, от телевидения не ожидаешь ничего другого, но все равно очень как-то неприятно мне было.
После прочтения этого материала, конечно, хотелось бы обратить внимание и на тот факт, что в стране стали очень популярны услуги различных экстрасенсов, колдунов, магов и так далее. К началу 2025 года рынок составлял на самом деле гигантскую сумму. Официально озвученным в Госдуме данным это 2,4 триллиона рублей. То есть это сумма, сопоставимая с расходами на продукты питания россиян. И, конечно, возникает вопрос, а что, собственно говоря, произошло, что люди тратят столь огромные деньги на услуги колдунов и магов. При этом заметь, что по сравнению с 2022 годом, где эти расходы составляли 1,7 триллиона рублей, рост просто-таки гигантский. И более того, рост идет каждый год почти на 20-30%.
Ну, звучит, конечно, интересно, но что с этим делать, непонятно. И делает ли что-то с этим хоть кто-то?
Ну, ты знаешь, на самом деле делают. И что с этим делать, у некоторых есть понимание. Уже выдвинуто несколько инициатив в Госдуме. Во-первых, о запрете рекламы услуг на магию.
Это обычное. Что может еще предложить Госдума?
Да, давайте запретим все нафиг. А некоторые идут еще дальше. Они хотят, в принципе, запретить быть колдуном или магом в стране. Так что тут разные есть мнения. При этом очень странно, ты заметь, люди тратят огромные деньги, и при этом около более 70% россиян, по-моему, 78% россиян за запрет вообще в целом на услуги колдунов, ведьм,
вурдулаков. Ну, понятно. То есть 22, оставшиеся 22% как раз и тратят эти триллионы рублей, а оставшееся подавляющее большинство хочет это все запретить. Ну, выглядит так, что Госдума вполне может это сделать. Я так понимаю, что вы... Это тот редкий случай, когда вы с Госдумой будете на одной волне.
Нет, ты знаешь, абсолютно не буду на одной волне. Я считаю, что запрет не является решением всех проблем, тем более в этом случае. К тому же он ни к чему не приведет, только к уходу всей этой индустрии в подвал, а страхи людей, так как... Они никуда не денутся, люди продолжают бояться ответов от страны, государства, власти и от самой жизни. Четких нет, поэтому люди идут к тем, кто может хоть что-то сказать им.
Хорошо, а мы тогда пойдем тоже к тому, кто сможет нам хоть что-то сказать. К Олесе Остапчук, автору текста.
Да, звоним.
Привет, Олеся.
Олеся, добрый день. Спасибо, что присоединились к нам.
Добрый день. Спасибо, что позвали.
Сколько лет ты хотел писать про битву экстрасенсов? Или это не свежая идея? Просто передача уже много лет, и кажется, что это очень твоя тема. Почему только сейчас?
Вообще, это удивительно, потому что у меня были в портфеле в другом издании какие-то похожие на это темы. Я ходила вокруг да около, и у меня никогда не доходили руки. А потом новая вкладка сама предложила мне написать этот текст. То есть это была даже не моя тема.
А ты вообще фанат этой передачи? Вот мы тут с Олегом обсуждали, что мы оба не смотрели никогда эту передачу.
Ого.
А ты смотрел ее? Может, у тебя и любимый экстрасенс есть, но вообще ты фанат?
Ну, я когда-то смотрела все выпуски, то есть в подростковом возрасте, например, я практически не пропускала. В последние годы я особо не смотрела, но я активно смотрю всякие рилсики с экстрасенсами и, в общем, примерно знала, что там происходит. Вот. Но в целом, конечно, я люблю битву экстрасенсов, если мы говорим про нее как про шоу.
Блин, подожди, ты реально смотрела в подростковом возрасте, в юности каждый выпуск?
Да.
Зачем?
Но там всегда были классные социальные истории, во-первых. Такая как бы драматургия в духе, в таинственных маленьких российских городках что-то происходит. Не знаю, всегда какая-то яркая социальная проблема, допустим, насилие на Кавказе, какие-нибудь проблемы мужских суицидов, например, и так далее.
А тебя вот это все интересовало, да, в подростковом возрасте? Это твой основной интерес был, да? Насилие на Кавказе, вот это все?
Нет, но из всех программ, которые были на телеке, наверное, это было самое что-то близкое ко мне. Тем более там есть вот эта развлекательная часть с экстрасенсами. Очень интересно найти себе какого-нибудь кумира, скажем так, залипнуть на кого-то.
Ну так на кого ты залипал-то? Вспомни кого-нибудь.
Ну вот я помню, что у меня были какие-то яркие впечатления от выпусков про Наталью Бантееву, Мухсена Нарузи. Вот это прямо у меня в детстве было практически как мем. То есть мы не особо верили прямо в экстрасенсов, даже в малолетнем возрасте. Вот. Но все равно ты за кого-то болеешь, там, не знаю, переживаешь, хочешь, чтобы он дошел до финала. Вот. Я точно помню, что это был Мухсен Нарузи, вот Наталья Бантеева. И это довольно забавно, потому что когда я сейчас работала над темой с экстрасенсами, я посмотрела еще фильм «Идущий к черту», где разоблачают экстрасенсов. И он как раз был снят ровно по тем выпускам, типа там по Наталье Бантеевой. Мухсен Нарузи там не было, но я думаю, суть примерно одна. И я такая, ну ладно. Все-таки Наталья была, да, не истинной ведьмой.
Олеся, скажите, а как вы выбирали своих героев? Вот почему вы взяли именно конкретно эту семью? Здесь вроде бы, ну, не происходит каких-то таких супер страшных вещей, то есть у них поселился кто-то в доме, они испугались. Почему история базировалась именно на них? Просто имели доступ к этой семье?
Хочется сказать, что мы выбирали с помощью магического шара, не знаю, гадания на кофейной гуще. У меня на самом деле была идея до этого написать текст, ну вот для другого СМИ, про поселок Висельников. То есть «Битва экстрасенсов» снимала сюжет про то, как мужчины аномально умирают в поселках России. Причем в России много таких поселков Висельников, если что. Там, по-моему, мне кажется, 3 или 5 сюжетов про них есть. Вот. И я сначала думала, что наоборот, я хочу сделать текст про битву экстрасенсов, такой очень драматичный, что вот там, не знаю, какие-нибудь висельники, мужские суициды и так далее. А потом, когда новая вкладка пришла с этой темой, я как-то стала ее крутить-вертеть, мне захотелось какой-то другой концепции, и я подумала, что здесь хорошо подойдут какие-то истории Ну, то есть нам, во-первых, нужны были свежие истории позже 22-го года, потому что, в принципе, концепция новой вкладки такая, что как изменилась Россия после 22-го. А во-вторых, я стала думать, что как будто бы здесь больше подойдет какая-то легкая история, в которой, не знаю, не все умерли, там какой-то трэш, трагедия, люди плачут, а что-то такое, ну вот Полтергейст, например. Я стала, ну я отсматривала сначала все выпуски «Битвы сильнейших» за последние годы, там не так много историй, и выбрала для себя несколько. То есть у меня была история про мужское родовое проклятие, Полтергейст и проклятая деревня Фроловка на Урале. Ну и, собственно, с мужским родовым проклятием как-то не задалось. Там проблемный достаточно мужчина. Я приехала на интервью, он не приехал в город, куда я приехала. С Полтергейстом все получилось отлично, а с Фроловкой тоже все получилось хорошо, но просто она уже композиционно в текст куда-то не входила. Я сначала сделала про нее главу, а потом подумала, что вместе с редактором мы подумали, что нафиг надо. И оставили эту историю ключевой.
Я хотел спросить, как раз мне не хватило нескольких историй, раз что даже написала, зря, мне кажется, убрала.
Сложно читать, тем более, когда плюс-минус. То есть у меня была гипотеза изначально, что вот я когда съездила в станицу писать про этого Полтергейста, меня смутило то, что вот там герои, значит, все так рады приезду экстрасенсов, а мне хочется вот такого, чтобы экстрасенсов прям ненавидели. Я нашла этот выпуск про деревню Фроловка, где жители переругались после приезда экстрасенсов, где прям многих очернили, скажем так, в этой программе. И я приехала в Фроловку с ожиданием, что сейчас у меня будет какая-то другая фактура, что люди скажут, ну, это разные регионы. Фроловка на Урале, станица с Полтергейстом — это Кубань. И я думала, что люди мне сейчас скажут что-то в духе, вот, достали эти экстрасенсы. Ну, короче, был тот же самый вайб примерно. Там было, достали экстрасенсы, но как славно, что к нам приезжал Шепс. Вот он, кстати, сережки мне подарил. Вот, и я подумала, ну, блин, ладно, это уже безнадежно. У всех примерно одно и то же поведение.
Олесь, ты только что говорила о том, что, в принципе, у тебя довольно много историй о различных ситуациях, да, аналогичных. А у тебя не было идеи объединить их и провести какой-то, может быть, глубокий анализ? А вообще, почему Россию накрыло сейчас вот это увлечение эзотерикой? Почему люди тратят столько средств и почему это настолько популярная программа в целом? То есть взглянуть как бы с точки зрения социально-политической, что ли, влияния. Как это вообще произошло?
Ну да, такая идея, собственно, была. Но я писала, да, какие-то еще аналогичные тексты, близкие к эзотерической теме для других СМИ. И в целом я знаю, что вот эта вот идея, что Россию накрыло эзотерикой, ее стоит делить на два. Потому что субъективное наше восприятие такое, ну, то есть действительно там, не знаю, каждая, может быть, там, энная девочка раскладывает таро, а сразу видно, как там появляются какие-то магические шоу популярные, не только «Битва экстрасенсов», да, но вот из недавнего «Натальная карта», откуда тоже много всяких мемов и прочего. И как будто бы кажется, что все, все поехали на этой теме экстрасенсорики, таро и прочего. Но если мы посмотрим опросы в ЦИОМ и всяких других гигантов социологии, то мы увидим, что там небольшой процент россиян в это все верит. Я вот сейчас боюсь ошибиться, но там что-то типа 14% россиян верят в эзотерику или что-то такое. И когда спрашивают там тех, кто прямо вот доверяет ли экстрасенсам или нет, то есть там довольно большой процент говорит нет. То есть такого, что россияне все повально как бы вдруг поверили в битву экстрасенсов, да нет, конечно, такого. Хотя это самая рейтинговая программа на телевидении. Ее действительно сейчас очень активно смотрят. У нее огромная фан-база, но далеко не все люди, которые ее смотрят, это те, кто, не знаю, верит в экстрасенсорное. А вот, то есть тут очень все по-разному. И вот даже сейчас я была в Сибири, и у меня парикмахер спрашивал меня про этот текст. И в какой-то момент вот я ей что-то сказала про экстрасенсов, и она такая, ну, конечно, это актеры. Ну, то есть вот простая какая-то сибирская девушка, не знаю, 20 с чем-то лет, смотрит «Битву экстрасенсов», но она как бы не верит в них. Поэтому Россию накрыло экстрасенсорикой. Ну, был какой-то всплеск в ковид, потому что повышается уровень неопределенности жизни, и просто очень много стало моментов, где непонятно, как принять решение. А эзотерика иногда снижает тревожность. И довольно часто из-за этого люди к ней обращаются.
Не, просто Олег тут приводил цифры впечатляющие, уже забыл, 2 с чем-то 2, миллиона, 4, триллиона денег, которые тратят на вот это все россияне.
Ну, денег на это тратится много, да. Но это делает не супер большой процент россиян, как я понимаю.
Страшно подумать, если большой процент россиян начнет на это тратить. Олеся, у меня еще вопрос. В материале немного, буквально вскользь, упоминается о том, что появились запросы от вдов или людей, которые потеряли своих родных на СВО, на войне. Ваши ощущения, их много? То есть люди стали обращаться с этими запросами, найти там погибшего брата или потерянного мужа, именно связанные с войной?
Ну, тут, конечно, я не проводила какой-то полный анализ, да, я не могу залезть в голову всем гадалкам и людям, поэтому цифры я конкретно не скажу. Я могу сказать, что, во-первых, это стандартная чаще всего тема горевания, потому что до этого я писала очень много всяких текстов о преступлениях, и это прям стандартная схема, когда человек... Либо у него кто-то умер, либо пропал без вести, неважно, на войне там или где-то еще. И человек сначала пробует какие-то легальные методы, там, не знаю, спрашивает полицию, что случилось. Но в какой-то момент возникает фрустрация, потому что не знаешь, что с твоим близким. Ну, то есть если это какая-то загадочная смерть, или просто ты не можешь поверить в эту смерть, ничего загадочного в ней нет, но у тебя так идет работа горя. Или кто-то пропал без вести, это тем более постоянная фрустрация неопределенности. И в этот момент всегда появляются какие-то экстрасенсы. Не обязательно битвы экстрасенсов, но вот эти всевозможные гадалки и прочие всегда в этот момент расследуют пропажи детей и все такое. И в этом контексте я просто понимаю, что ну, люди, пропавшие, допустим, на войне, это ровно та же категория. Да? То есть если у тебя пропадает брат, муж, кто-то еще, логично ты хочешь узнать ответ, логичным образом, скорее всего, в Минобороны или там где-то тебе его не дают, и ты или тебе дают ответ, который ты не хочешь слышать, ну то есть ответ в духе «он пропал без вести», не знаю, его убили, в это можно с трудом поверить, например, и тогда ты думаешь, что ты хочешь какой-то более подходящий тебе ответ, вот узнать всю правду. А где можно узнать всю правду? Ну, у экстрасенсов, эзотериков, потому что они расскажут это гораздо интереснее, чем Минобороны и прочее. Поэтому я думаю, что зная, какая это примерно у нас социальная среда, там, жены мобилизованных, жены просто военных, я думаю, там среди них большой процент, скорее всего, обращается, да. Ну и тем более они еще получают обычно выплаты, деньги, и буквально есть деньги на экстрасенсы. Я думаю, что к экстрасенсам или каким-то гадалкам идут чаще, чем к психологам. Но это мое субъективное мнение, просто основанное на знании людей.
Нет, вы абсолютно правы. Рынок психологов на сегодняшний день, если мне память не изменяет, по данным, составляет 100 миллиардов рублей, а рынок экстрасенсорных услуг составляет 2,4 триллиона рублей. То есть, соответственно, разницу можно себе представить.
Я хотел на менее серьезную тему, хотя, может быть, даже и на более. А полтергейсты все-таки есть или нет? Потому что ты там пишешь, что ты сама что-то подобное ощущала, что-то падало у тебя куда-то там, лейка или что-то такое.
Да, но у меня и в 17 лет полтергейст был в московской квартире. Ну, причем реально жутко было. Там у нас раковина упала и разбилась внезапно. Вот. А тут перед поездкой у меня лейка душа упала. И, в принципе, я это описала для того, чтобы показать, как примерно это ощущается. Потому что, когда читаешь текст, ты такой думаешь, ой, конечно, у вас там полтергейст дома, вот вы там, не знаю, с ума сошли, уехали из своего родового гнезда, живете в общаге, заняться нечем. Но когда ты попадаешь в эту ситуацию, где тебя начинают пугать какие-то звуки, где у тебя просто высокий, возможно, уровень тревожности, это реально страшно. Ну, там, я понимаю, как ощущается полтергейст, но я не верю в полтергейсты, потому что мне кажется, что это просто некое психологическое состояние, и плюс... Ну, не знаю. Ну, вот есть всякие психологические объяснения, да, этого феномена, начиная от того, почему люди видят каких-нибудь бесов и так далее. То есть у кого-то визуальные галлюцинации случаются, то у кого-то звуковые, где-то что-то себе можно додумать. Просто сейчас я в каком-то более спокойном состоянии, чем в период, когда мне реально встречался полтергейст. И сейчас я думаю, ну, как вот в этих мемах, типа, полтергейст дома, ну, простите, я еле урвала эту квартиру за такую-то сумму, я не съеду никуда. Ну и, собственно, в тексте описано, что в итоге какие-то тени, звуки стали появляться и в общежитии Марии, героини, куда она и съехала когда-то от полтергейста, и она немножко иначе это интерпретирует. И вот, ну, пожалуйста, она с ним может жить. Даже если мы допускаем, что что-то паранормальное существует, есть какая-то энергетика, особое место, нам где-то, правда, хуже или лучше, ну, вот, как бы, искусство интерпретации иногда помогает.
Алис, скажи, пожалуйста, а у тебя, ты не задавала вопрос, а почему они, собственно говоря, ну, боятся, да? То есть, они сказали, что, наверное, это бабушка. Там была какая-то очень злая бабушка, что она после смерти в виде полтергейста стала еще злее и пытается их... как-то еще сильнее напугать. Я думаю, вот если бы у меня пришла бабушка, я бы, наверное, был очень рад. И с другой стороны, ну, упавшая лейка. Ну, замечательно. Слушай, тут она не упала тебе на голову. Возможно, тебе предупредили. Может быть, если посмотреть на это все со стороны чуть-чуть с другой, это так хорошо. И разбившаяся раковина упала тебе не на ногу, а раньше. И ты знаешь. То есть в чем почему они всего этого боятся? Они не говорили? То есть что такого страшного-то? Ну, шевелится что-то там, бегает.
Нет, ну, если у вас сейчас дома будут странные звуки, которых раньше не было, и вы не сможете объяснить себе их природу, у вас тоже начнется.
Да я, если честно, всю жизнь сплю со светом, если один оставить в квартире, потому что я все время слышу какие-то шумы, которые непонятно откуда берутся. Я умом-то понимаю, что это херня какая-то, но при этом свет, лампочку оставляю всегда. Ну, такую.
Ну, Илья, ты живешь в многоквартирном доме. Там, естественно, будет что-то шуметь, греметь, и кто-то будет ходить.
Но внутри квартиры же это происходит, а не за ее пределами.
Нет, ну на самом деле, мне кажется, да, сам страх вполне себе объясним, потому что это ощущается как вторжение в какую-то частную жизнь. То есть вот дом — это твоя крепость, а тут какие-то звуки. И не знаю, там кто-то от этих звуков в 6 утра соскакивает, потому что думает, что с обыском пришли, а вот для кого-то эти звуки...
А иногда так и бывает, что с обыском приходят.
Да,
и это
для
хуже
кого-то эти звуки про полтергейста, например. Ну, то есть полтергейст — это же как некий злой дух, тут самое страшное, но чего они боялись. Я просто как раз сравнивала сейчас как бы к Марии в общежитии, по ее словам, приходит тень дедушки, кажется. Или, ну, вот, в общем, кого-то из семьи. И вот как раз это забавный момент, потому что к ним стала приходить тень ее отца. А, короче, уже после выпуска текста я узнала, что ее отец жив в итоге. Но в программе сказали, что ее отец умер, вышел с ней на связь. И более того, тень отца ходила к ней в общежитие. Вот. Но сейчас мы знаем, что отец жив и здоров. И это непонятно, чья тень была тогда. Но, в общем, когда к ней стала ходить тень отца в общежитие уже после шоу, она как раз скорее увидит, услышит эти звуки, или там сыновья увидят, и она говорит, мол, ну ничего, дедушка вас пришел проведать. Все нормально. Вот. Это скорее позитивная реакция, ты успокаиваешься, и все в порядке. А в том доме их пугало то, что чувствовалась негативная настроенность этих, не знаю, звуков, хрюков, стуков, то есть на каком-то субъективном уровне, как будто что-то тебе хочет навредить. Ну, а когда, конечно, в твою жизнь что-то вторгается, что тебе хочет навредить, ну, начинается вот этот вот страх. Ну, что тоже, у меня где-то иногда что-то шумит, я не пугаюсь. Но там 17 лет, когда я жила в квартире, и там начало происходить всякое, я тоже ощущала скорее агрессивное какое-то влияние. Поэтому, ну да, это субъективная интерпретация, но тем не менее практически каждому, мне кажется, знакомая.
Олесь, вы будете продолжать развитие этой темы, писать о новых случаях или объединять их в более крупные исследования?
Я думаю, что скорее конкретно эту тему... То есть там сидеть, смотреть каждый выпуск «Битвы экстрасенсов» и описывать, конечно, мы не будем. Ну, потому что плюс-минус, мне кажется, все понятно. То есть я описала, как это проживают участники шоу, как они начинают в это верить. Вот мы сделали потом апдейт по какой-то новой информации, когда вот узнали, что, оказывается, и отец жив, и Ольга там рассказала, которую выставили воровкой в программе, как ей пришлось через все это пройти. Вот. То есть мне кажется, что, в принципе, этого текста с этими апдейтами достаточно, чтобы понять, как устроена, например, психология людей, которые в этом участвуют, в каком отчаянии они туда обращаются, почему они туда обращаются, как устроена программа. И в этом плане, я думаю, что тема закрыта, но поскольку тема, в принципе, эзотерики одна из таких ключевых для России тем, то я думаю, что какие-то тексты, связанные с этим, потому что у меня еще и будут.
Ну что же, подождем.
Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. До свидания.
Пока-пока.
Пока.
Илья, ну, главный вопрос остался незаданным. Ты веришь в привидения колдунов, вардулаков, ведьм?
Я, честно говоря, как бы не верю, но я вот тут как раз вспоминал, что, например, вспомнил я, как в детстве в комнате родителей стояли 2, по-моему, кресла. Ну, в общем, я там периодически сидел и почему-то прислонял ухо, там такие были плоские подлокотники, прислонял ухо и слышал какие-то голоса. Я был уверен, что это какие-то гномы там живут или что-то. И, в общем, ну, как бы боялся этого. Правда, это, как известно, что все равно притягательно, поэтому я все время это делал. Это потом я подумал, что это, скорее всего, ну, голоса живущих ниже соседей каким-то образом там доносились через, поскольку, ну, вы понимаете, короче, через пол как-то. Но тогда я этого не понимал и, наверное, боялся. Хотя, впрочем, наверное, не слишком сильно. И часто мне рассказывают какие-то истории. Недавно вот один взрослый человек, там, почти 50-летний коллега, рассказывал, что он как-то спал на берегу реки, ночью проснулся в спальнике от того, что его кто-то из леса зовет по имени, вот, и он чуть не пошел туда, и он утверждает, что это точно было не во сне, как бы сто пудов. Ну а что, кто я такой, чтобы не верить ему?
Конечно. Ну, слушай, у нас в редакции в свое время, еще в печатном издании, произошла жуткая история, полтергейст, привидение в комнате дизайнеров, где сидело человек 12 и верстал газету. Постоянно происходили вот то, о чем говорилось. Шумы, непонятные звуки. И это было жутко для ребят. Я попросил отодрать панели. К сожалению, был котенок.
Что?
Котенок. Каким-то образом за панели забрался котенок и несколько дней подряд скребся, шумел, пищал, говорил. Так что, возможно, ответ на многие вопросы лежит в физической или простой жизненной плоскости.
Котенок, ничего себе, я думал, крыса там будет.
Я тоже думал, что там будет крыса, но оказался котенок. Я понятия не имею, каким образом он за эти старые панели залез. Это были далекие 90-е годы. Может быть, тогда панели были не такие плотные на стенах.
Да чего только не было в 90-е.
Ну, это именно.
Ну, хорошо, у нас сейчас не 90-е, а 2025 год. И напоминаем, что в эти времена уже есть Patreon. В частности, есть он у нашего подкаста. Переходите по ссылке в описании к выпуску, выбирайте один из уровней поддержки и получите доступ к всяким бонусам. Например, сможете, если захотите, даже стать одним из ведущих подкаста.
Да, просим вас, пускай небольшими суммами, но поддерживать наш подкаст для того, чтобы мы могли и дальше продолжать читать лучшие расследования статьи о России и говорить с их авторами.
Я должен напомнить, что такие люди уже есть, я должен их назвать. Это Анна Бурмиша, Алина Куамани, Иван Конкин, Анна Дежурка и айтишники. Платите, пожалуйста, за подкаст, это же удобно.
Большое вам спасибо за вашу поддержку. Мы ее ценим очень.
Да, а с вами был подкаст «Давай голосом». Меня зовут Илья Азар.
Меня зовут Олег Гант.
До свидания.
Пока.